Добрый день, ребята, это я, Будам. Начинаем очередной подкаст из не очень обыкновенного места. Чем оно необыкновенное? Потому что оно находится примерно в 10 тысячах километров, а может даже чуть-чуть побольше, от того места, где я обычно записываюсь. И со мной рядом сидят два харьковчанина, которые тоже, в общем-то, находятся далеко от того места, где Харьков. В каком расстоянии Харьков отсюда, Толик?
Ну, я думаю, что около 7 тысяч километров. То есть мы сейчас находимся в Ботсване, Африка, и у нас сейчас зима.
Ну, зима — это все равно какой у нас месяц? Ну, начало мая.
Мая у нас у всех, но кое-где это зима.
А вот еще одна харьковчанка, ее зовут Ира, и она вообще-то давно уже тоже в Харькове не живет. А первый харьковчанин, кстати, зовут его Толик. Толика вы уже давно помните по нашим подкастам совместным. А вот Иру вы тоже, может быть, помните. Это та же самая Ира, которая сначала была в Харькове, а потом она живет в Париже. Поздоровайся, Ира, с людьми.
Добрый день, всем привет из саванны, из Ботсваны.
Можно ли сказать, что мы находимся где-то, где раньше была Родезия?
Практически. Это была та часть Родезии, которая была более-менее независима. Ну, собственно, это все можно, кому интересно, найти в разных источниках. Но смысл тот, что эта территория была более независимая, чем все остальные африканские территории, просто потому, что они оказались немножко хитрее. Они увидели экспансию буров с юга, из Южной Африки.
Ты не можешь использовать термины, не давая их определения. Кто такие буры?
Ну, кто такие буры, извини меня, знают все.
Нет, так же, как и плотное железо, не знают все. Толик, ты знаешь, кто такие буры?
Да, это голландские переселенцы, которые попали в Южную Африку в 19 веке. И в начале 20 века они воевали с англичанами, в конце концов проиграли.
А вообще в Харькове все знают, кто такие буры? Вот так, не спорьте. В каком?
17.
А ты говоришь, в каком?
Ну, я скажу, что в 19-м. Просто я помню бурские войны.
То есть мнения не разделились?
Они уже давно вы.
Так, ладно, не будем спорить на эту тему. Но все равно, мы приехали сюда, в Ботсвану, хотя, в принципе, есть и более приличные места, где можно хорошо отдохнуть, а особенно поесть. Правда? И, кроме того, я живу в Нью-Джерси, в 25 минутах езды от такого одного из парков больших, который называется Six Flags Great Adventure, и там есть всякие американские горки, и сафари тоже, где тоже есть много животных, и прямо тебе вот эти самые же обезьяны, за которыми мы здесь охотимся, они тебе прямо прыгают на машину и стучат в стекло, и жирафы тебе тут же рядом. Зачем надо было ехать в такую даль? Или, как пел Владимир Семенович, как он пел? Песню про скалолазку, кто помнит в Харькове?
А я думала, ты про жирафа будешь цитировать.
Нет, не про жирафа. Кто помнит песню про скалолазку?
Я спросил тебя, зачем идете в горы?
Да, дальше давай.
Ну, память уже не такая.
Видеть груз из самолета видно здорово. Зачем вы приехали в такую даль, когда можно было или А, посмотреть, вот я вижу, ты смотришь журнал Africa Geographic, можно было его посмотреть, раз. Второе, можно было посмотреть канал Discovery 2. Третье, можно было посмотреть какой-то специализированный фильм BBC про животных. И в крупным планом, и в нормальных условиях. И с бокальчиком винишка. А не трястись во всех...
Лайон Кинг, где снайская продакция, мультфильм. И тоже получить какое-то представление.
Ну, а надо было как...
Зоопарк в городе Сан-Диего.
В Сан-Диего хороший зоопарк.
Сан-Диего самый хороший зоопарк.
Ну, ладно, выдай свою версию. Зачем ты сюда приехал за такие деньги?
Ну, я же здесь уже... Я в Африке сейчас уже 9-й раз.
Ну.
В разных странах.
То есть у тебя это хроническое?
Ага.
Почему? Что тебя сюда тянет?
На самом деле, когда ты первый раз попадаешь в Африку, тебе кажется, что ты едешь смотреть животных. Когда ты второй раз попадаешь в Африку, тебе кажется, что ты едешь смотреть животных там и в таких обстоятельствах, где ты не можешь их посмотреть по-другому. Потому что понятно, что в зоопарке они и поведение свое немножко модифицируют, и вообще и настроение у них не такое веселое. А тут тебе хочется чего-то увидеть. Ну так, по крайней мере, человек думает, который приезжает. И только с третьего, с четвертого раза, когда ты попадаешь в Африку, ты наконец понимаешь, зачем ты туда приезжаешь. Ты приезжаешь для себя.
Ира, ты знаешь, как я тебя уважаю, но я не уверен, что я буду здесь и третий, и четвертый раз. Есть еще так много мест, где я не побывала, и наверняка ты не побывала. Разве можно свою молодость вот так растрачивать на Африку?
Во-первых, Африка – это огромный континент. Ты же можешь, я же каждый раз приезжаю в разные страны. Причем здесь интересно и сверху, и снизу. Здесь совершенно замечательный подводный мир. таких голожаберников, как в водах между Мозамбиком и Южной Африкой, нет вообще в мире нигде.
Ну, слушай, против такого аргумента вообще трудно возразить. Про голожаберников, да? Толик, ну ладно, бывают люди не совсем здоровые, а ты-то, вроде я тебя знал, как нормальный человек.
Ну, это прошло. Яша, есть разные способы смотреть и говорить, что это одно и то же. Первое, ты можешь, конечно, пойти в любую американскую тюрьму, в том числе Сан-Диего, и решить, спросить, сказать, что люди в тюрьме такие же люди, как люди на улице. И получить примерно такое же представление.
Причем здесь тюрьма и Африка?
Ну, потому что зоопарк – это достаточно странное место, где людей, в общем-то, держат против их воли. И они,
людей? Ну, люди платят за это.
Зверей.
Да. Второе – это ты можешь с тем же успехом пойти в Чайнатаун в Нью-Йорке и решить сказать, что после этого ты побывал в Китае или где-нибудь в другом месте.
А это разве не одно и то же?
Ну, это не совсем одно и то же. То есть... Точно так же, как ты не сможешь сказать, что в России ты побывал после того, как ты побывал на Брайтоне. Это все-таки совсем другое. Но Ира на самом деле права. Ты хочешь увидеть то, что ты представляешь об этой стране и сравнить его с настоящей жизнью. Потому что за последние несколько лет я прочитал, наверное, десятка-два книг людей, которые либо активно жили в Африке, либо писали от имени разных животных этой страны, например, от имени горилл и тому подобных.
То есть ты хочешь сказать, что я, например, ходил на концерты Аллы Пугачевой, потому что хотел послушать вживую, вместо того, чтобы послушать.
Мне очень хорошее представление, зачем ты ходил на концерт Аллы Пугачевой.
Ну как, это все вживую, и тут все вживую. Вот здесь мы встаем в 5:30 утра, садимся на такой открытый, ну он как джип, но на самом деле это тойотовский Land Cruiser, и трясемся. Ночью еще холодно, мы едем куда-то по каким-то дорогам и охотимся, допустим, хотим увидеть льва. Ну или там женщины в нашей группе, они поведены на леопарде, они все время кричат водителю, чтобы нас привел к леопарду. Что интересно, вот здесь можно быть очень близко, можно очень близко подойти к животным, конечно, чего у тебя, наверное, не получится ни в зоопарке, нигде. Какая из таких сцен, Ира, вот тебе запомнилась, вот скажем, из этой поездки? Я-то знаю, какая мне запомнилась.
Знаешь, нам всем похоже на то, запомнилась сцена одна и та же.
Ну скажи, говори.
Вот.
Как это было?
Это было, да. Мы ничего
не надо.
Показывать все равно никто не увидит, потому что все могут только слышать. Поэтому мы постараемся быть максимально достоверными. Произошло это так. Мы, как водится среди нас, ехали на этом джипе. По дороге, потому что в саванне нельзя ездить в заповеднике в других местах. А напоминаю, мы были в заповеднике Мареме. Это в дельте Окаванга. Это совершенно уникальный, во-первых, это совершенно уникальный биотоп. Это река, почему это называется дельта Окаванга. Обычно, когда мы говорим дельта, то все представляют себе реку, которая впадает в какой-то более значительный водоем. Здесь же река исчезает, она упирается в пустыню Калахари, и дельта, она просто вот... Река исчезает в никуда.
Чтобы вы, ребята, лучше понимали, о чем речь, я вам советую перечитать доктора Эль-Балита. Он как раз об этих местах писал.
Не об этих он, положим, писал.
А пустыня Калахари писал. И Олимпопо писал.
Пустыня Калахари дальше, мы до нее не доехали. А мы находились в самой дельте Окаванга. Это такое, в общем, довольно влажное место, в общем, окруженное болотами, которые в разное время там суше или мокрее. Так вот, едем мы по дороге. Типа проселочной. Вот. И тут мы замечаем льва слева от нас. Он прямо лежал практически возле дороги. Вид у него был очень несчастный. Но не такой несчастный, как у того же льва в зоопарке. А он был несчастный по жизни. У него в глазах была вся философия побитого мужчины.
Но у него еще был шрам, у него был свежая шрам. Рана была возле носа.
Возле носа, на щеке, еще в разных местах. И глаза у него были очень грустные. В общем, мы остановились и стали ему активно сочувствовать с помощью фотоаппаратов.
В 5 метрах буквально, правда?
Ну, думаю, в 3. Ну, вот он ровно на краю дороги возле куста.
Но я хочу объяснить, может быть, люди не понимают или не верят, что когда мы сидим в открытом джипе, и когда джип проезжает, нам сказали, что животные думают, что это одно целое, и, в принципе, на нас нападать не будут. Поэтому мы как бы такие смелые перцы.
Вот. Но при этом как бы мы в реальной досягаемости от этого живота. То есть, если бы оно очень захотело, ну, мы могли бы быть, кто-то из нас мог бы быть вполне съеден, будет на то львиное желание.
Я даже знаю, кто.
Ну, да, пока этого никто не знает, пока никого не съели на самом деле. Вот. Вдоволь посочувствовав этому льву, мы на какое-то время все замолчали и услышали совсем другие звуки.
Ну, на самом деле, этот наш рейнджер услыхал. Рейнджер – это тот, кто водит трак, и который знает всю эту живность, и понимает и звуки, и смотрит за следами.
Спасибо.
Это спасибо не вам, ребята, что вы нас слушаете, это спасибо Толику, который передал ей бокал вина.
Вот. И нам рейнджер по секрету сказал, что здесь есть другие львы, на которых тоже будет интересно посмотреть. Ну, нам, конечно, все интересно, естественно, за этим мы и приехали. Вот, мы развернулись и носом машины, раздвигая кусты, притиснулись немножко внутрь
саванны. Это было совсем
саванны.
Рядом?
Совсем рядом. Это было
через дорогу.
Ну, это было... Дороги-то уже не было, потому что мы пошли с дороги. Ну, метров 10-15 мы проехали, не больше. И тут мы увидели двух львов. Вот, случилось так, я как более опытный путешественник по Африке сразу поняла, чем эта сцена нам грозит в смысле продолжения. Поэтому мне удалось сразу начать видеосъемку. Поэтому, если кто-то сомневается, то, в общем, есть возможность это все посмотреть. Это был лев, другой лев и львица. Из-за того, что лев был такой более молодой, более бойкий и прыткий, мы заключили, что раны, нанесенные предыдущему льву, были происхождения понятно какого. Вот. В общем, мы поняли, что перед нами победитель. И рядом с ним находился его приз.
Не приз, а женщина. Ну, типа львица.
Да, за которую они дрались.
Да. Он поднялся, этот молодой лев, и начал подходить к этой львице. Львица лежала. И он тоже сначала лежал. Мы были опять в метрах пяти, да, Толик?
Да. Ну, на самом деле, съемку начали все. Я, правда, снимал всю эту сцену на фотоаппарат, поэтому мне сказали, что самое главное, когда он ее нежно укусил за ухо, я пропустил.
Ну, я снимал тоже на фотоаппарат, я несколько фотографий сделал, да. Но у нас есть, мы все фотографии объединим, и, может, даже кому-нибудь что-нибудь покажем. Ну, дальше, Юр, давай.
А дальше произошло вполне естественно. В общем, лев, сначала он начал немножко подвигаться, потом даже вполне активно, потом он ее расположил так, чтобы ему было очень удобно, вот. И пока только...
Мне нравится описание этого процесса. Тебе нравится, Толик?
Ну,
ты тоже так это видел?
Он пинал ногами.
Ногами он ее не пинал, а передними лапами он ее просто держал. Вот. Но пока мы уже, да, поняли, что к чему, он уже успел закончить.
Мы, кстати, обратили все внимание на то, что насколько людям вообще легче в таких ситуациях. И главная проблема в том, что у людей есть руки.
И глаза. У людей есть еще есть глаза.
А глаза при чем? А, ну, в принципе, да, глаза тоже важны. Можно и посмотреть, и поправить, если что. Толик, что ты для себя, какую, может быть, технику ты вынес полезную, вот, увидев эту сцену?
Я понял, что, в общем-то, цивилизация сильно испортила людей.
Да?
В этом отношении, да.
То есть раньше было как-то все проще, правда?
Вот так, значительно.
У дороги лег.
Да.
А, ну хорошо, расскажи тогда завершение. Как, что было, как эта сцена завершилась?
Ну, они, в общем-то, раскатились безмолвно практически в разные стороны.
Ну, как это безмолвно?
Ну, сначала было, конечно, рык, но да, потом они разошлись в разные стороны.
А поцеловать?
Да. Ну, я же сказал, эту часть я пропустил. А дальше они, в общем-то, разошлись по своим делам на следующие 15 минут до следующей серии.
На которую приехала другая машина.
Да, да. Причем... То, что делал наш этот водитель, или он же называется рейнджер, он, в принципе, нарушал правила, потому что не имеет права он брать машину и с дороги уходить. Ну, туда, прямо в чащу, в кусты. Это не джунгли называется здесь, называется African Bush.
На всю Америку.
Да, ну, на всю Америку, но в его лагере никто об этом...
От этого лагеря это private концессия. Она отличается от национальных парков тем, что там правила немножко более... ослабленный. То есть я разговаривал с водителем в этом парке, и там нарушения не так жестко караются. То есть там был специальный фонд, это частная земля. Здесь мы находимся в национальном парке, здесь это карается строго.
Так что Марина, это тоже национальный парк. Вот как, где, именно где были вот там, вы, то был национальный кусок. Нет, это был национальный кусок.
Так, не важно.
Ну, не важно, что там было, да, факт тот, что мы нарушили правила.
Да, ну вообще из животных видели многих разных животных, в общем, очень-очень близко. В общем, сняли сотни сотни кадров. Может быть, даже если на всех поделить, это тысячи кадров. Да? Да. Конечно, Толик умудрился забыть сумку с этими карточками, SD-карточками, с нащелканными. И большой объектив. Но порядочные люди нашего лагеря нашли, объявили по рации. Кстати, как только мы выехали из лагеря, на дороге, в кустиках, лежала Толика кепочка в джунглях посреди. Животные тоже ее не взяли. Толик, почему они проигнорировали твою шапочку?
Ты понимаешь, ночью она никому-то не была нужна.
Я думаю, что ты опять экономишь и покупаешь шапочки в дешевых магазинах. Ты не можешь приличную шапочку купить, чтобы даже звери ее взяли?
Всем зверям шапочку. Яша, тут на самом деле люди достаточно интеллигентны. Ты не в Нью-Йорке. Здесь, как ты заметил, на каждом кадре у нас по 3-4 типа животных сосуществующих. И никто ни на кого не нападает.
Никто ни у кого шапки не ворует.
Кстати, Ира, вот ты читаешь этот журнальчик, я его тоже прочитал в этом, Africa Geographic, это за ноябрь, да? Вот там есть статья, мы, кстати, видели интересных животных, которые мне понравились, это дикие собаки. Дикие собаки – это не такие добрые собачки, которые у нас там во дворе на цепи, а они разрывают просто в клочья всех и все, и мы, в общем-то, видели две стаи собак, и даже мы видели и снимали охоту собак на тех, которые называются импалом. Мне говорят, что по-русски это антилопа, но я не уверен.
Но это одна из антилоп.
Это антилопа, это большая семья копытных. А просто импала – это один из видов антилоп.
Да, ну вот, так вот в этом журнальчике я уже потом прочитал вчера. Там довольно интересная история была про… Там было три собаки вот здесь, в этих же местах, где мы гуляем. Три вот этих дикие собаки, и люди, которые за ними наблюдают долго, они видели все время их втроем. И… Потом вдруг они увидели, что две собаки исчезли. Ну, в общем, подозрения были такие, что, может быть, их лев съел, или там еще какие-нибудь животные их съели. Осталась, короче, одна. Одна вот эта дикая собака, и она, это женского пола была собака, и она долго типа выла и звала других каких-то самцов. Ей надо было с кем-то, во-первых, ходить, а во-вторых, ей надо было потомство делать, но никого не было. Несколько месяцев она гуляла здесь, и… Потом она стала подбираться к другим стаям, которые… к стаям шакалов. Или не шакалов, нет, или гиен. К стаям гиен. А гиены ее не подпускали. Они вообще не подпускают других, таких же хищников. Но потом в один прекрасный момент, когда у гиен было потомство, и они увидели, как это вот эта собака дикая, она где-то там охотилась, там кого-то разодрала, и мясо несла, и принесла мясо вот этим щенкам вот этих гиен. Когда они увидели, что она, в общем-то, их кормит, то они стали как-то к ней помягче и стали разрешать ей, в общем, рядом с ними и гулять, и охотиться. Более того, тут люди писали, что они видели, как эта собака дикая, она охотилась, кого-то убивала из зверей и закапывала мясо с тем, чтобы потом привести вот этих детей гиеновских и покормить. В общем, это было довольно необычно. Расскажи что-нибудь о диких собаках, Хирой, что ты знаешь?
Ну, диких собак вообще можно прочитать в интересных местах, но дикие собаки интересны тем, что у них очень серьезная иерархия, у них очень стабильные семьи, поэтому и той собаке было тяжело одной. Эти собаки привыкли жить большими семьями и вместе охотиться. Причем, например, мы довольно много времени провели с этой стаей собак, вот о которых ты говорил. И удивительно то, что они вроде бы, вот если вот на них смотришь, на всех одновременно, то ты чувствуешь, что между ними что-то происходит, между ними есть какая-то связь. Например, одна начинает что-то делать носом, там что-то нюхать, вторая даже к ней не подходит и начинает вести себя примерно так же. И если ты помнишь, интересная сцена была, они стартовали все одновременно бежать за антилопами, но при этом из разных мест. Они там, никто не давал никаких сигналов, никто не гавкал там предварительно, никто не говорил.
Ну, с нашей внимания. Точки зрения, да.
Ну да, то есть если посмотреть снаружи, то они находились все в разных местах, а стартовали все в одну и ту же секунду. Вот. И именно вот это вот общение, вот, которое для нас не видно, это самое интересное в этих собаках.
Что интересно, я узнал здесь про львов, например. Вот мы видели здесь львов, которых воспитывают… То, что называется, я не знаю, как львицы, да, правильно говорить, женского пола. То есть, когда рождаются эти дети, львицы отгоняют самцов, потому что они боятся, что самцы будут либо могут даже уничтожить своих?
Еще как уничтожить? Значит, уничтожают. У львов очень принято такое, что если приходит не отец вот этих детей, а другой лев, первым делом он начинает с того, что он уничтожает детей, если там есть дети любого пола.
Да. Ну, потому что они конкуренты, понимаете, они конкуренты для потомства, да?
Что ли? На самом деле количество сигналов, которыми они обмениваются, оно просто не ограничено ничем. Одна из вещей насчет иерархии, вплоть до того, что у этих животных обостренный нюх, у самок менструальный цикл начинается одинаково с самой доминантной фемел одновременно, то есть перестраивается. То есть коммуникация, иерархия животных, о которых нам рассказывали, о которых читали, она описывается там тысячами разных моделей.
Я хочу тебе сказать, подожди секунду, я хочу
перебить.
Я хочу тебе сказать пример. Я его когда-то уже рассказывал, по-моему, но у меня есть один знакомый, у него есть бизнес, и у него работает много разных людей разных национальностей. Вот. И однажды там было два пакистанца. Они увидели, что у соседа висит на стенке календарь, и какими-то крестиками отмечены даты. Они подошли к этому парню и говорят, что это за даты отмечены крестиком. А он говорит, я отмечаю, когда безопасные дни у моей жены. И прошло несколько месяцев, и они пришли на него типа с кулаками, что они тоже стали у себя отмечать эти дни, а жена забеременела. Или жены у них забеременели. Так что они не успели перестроиться, понимаешь?
Да, но на самом деле мне было больше интересно смотреть не на собак, а на бабунов, потому что они ближе к людям, и о них я прочитал значительно больше книг. И что было интересно, вот то, что Ира рассказала по поводу этой собаки, в связи с тем, что здесь сильно меняется демография, то есть трупы или группы животных начинают и перестраиваются в зависимости от обстоятельств достаточно часто, у них в течение одного поколения полностью меняется модель. От альфа-доминантных моделей до коллективных моделей, до матриархатов и обратно. То есть в связи с демографическими изменениями, которые происходят в человеческом обществе, по ним можно, их можно использовать в качестве модели того, что будет популярно в следующем году у людей.
Этим занимался Сапольский, который жил среди них?
Ну, один из них, да. То есть теория стресса – это моя любимая вещь, почему, собственно говоря, стараюсь не ходить на работу. И вторая вещь – это иерархия и модель поведения в зависимости от демографии.
Расскажи о теории стресса.
Ну, теория стресса заключается в том, что достаточно прочитать несколько книжек по этому поводу. Например, почему у зебры нет, как это называется?
Язва желудка.
Язва желудка. Да. Но теория заключается в следующем. Когда за тобой бежит лев, а ты тут животное, у тебя включаются разные механизмы, которые в первую очередь дают приток крови к ногам, ну и самое главное, отвлекают все остальные функции от работы, будь то иммунная система, деторождение и все остальное. И если ты в этом состоянии находишься там 15-20 минут, пока убегаешь от льва, все нормально. А если по 8 часов в день, как большинство из людей в компаниях, в которых я работал, то в течение там, 10-20 лет человек полностью изнашивается. Вот. И на самом деле очень странно, что то, что ты чувствуешь, когда убегаешь от льва, ничем не отличается от того состояния, в котором ты находишься в трафике на хайвее под Нью-Йорком. И нужно себя контролировать, нужно не читать газеты, не слушать новости и делать другие вещи, которые уменьшают уровень стресса. Тогда будешь такой же счастливый, как все бабуны рядом с тобой.
Ну а как ты можешь быть счастливым, если у тебя вокруг там бабун-начальник твой, например, над тобой издевается? Или, может быть, если ты женщина, он к тебе пристает? Как ты можешь не обращать внимания на это?
Я, собственно говоря, поэтому работаю дома. Вот.
Но все не могут только работать дома. И, в принципе, понимаешь, отдельные лица могут уходить от стресса, но мы все находимся среди других людей. Если все начнут уходить от стресса, что же это будет тогда?
Будет достаточно неплохо, потому что первое, что делает человек, который находится на стрессе, он старается это состояние передать другому. Ты обратил внимание, сколько времени бабуны дрались?
Очень недолго.
Но все время возникали вспышки. Они никогда не возникали между альфа и бета, бета и гамма. Они всегда возникали на третьем, четвертом, пятом уровне за шестое, седьмое, восьмое место по продвижению. Как правило, моя рекомендация заключается в следующем. Если ты видишь стрессовую ситуацию, от нее нужно уходить.
Как сказал Михаил Жванецкий, запах не нравится. Отползай, не стой в этом во всем, правильно?
Да. Поэтому очень простая вещь. Если ты чувствуешь, что у тебя возникают условия стресса, нужно их продиагностировать и просто убрать. Если ты не можешь от них избавиться физически, ну, то есть избавиться как-то нормальным образом, просто нужно уйти в сторону. И у людей намного больше возможностей.
А ты что считаешь по поводу стрессов? У тебя, ты считаешь, что жизнь вообще полна стрессов или нет?
Ну, опять же, как на них посмотреть? Потому что просто с возрастом у тебя немножко меняется отношение к стрессу, отношение к себе, отношение к окружающим. Потому что как бы в одной фазе тебе нужно всем все доказывать, в том числе и себе, какой ты умный, какой ты, да, твое место в обществе. А потом в какой-то момент ты понимаешь, что это никому не нужно. Вот, собственно, вот на третьем, четвертом вояже в Африку ты это тоже понимаешь, это можно, как бы это может тоже служить неким зеркалом.
То есть ты хочешь сказать, что ты сейчас ведешь себя совершенно натурально. Абсолютно. Ты мне ничего не доказываешь, какая ты хорошая, умная, симпатичная. Ты просто вот такая, как ты есть.
Абсолютно. И именно в Африке это понимаешь лучше, чем в Америке, лучше, чем в Европе. Именно потому, что здесь ты находишься среди природы. И ты не защищен стенами твоей квартиры, ты не защищен улицами, у тебя нет правил, у тебя нету дороги, у тебя нету расписания. Ты в большом пространстве, один. И с одной стороны, ты понимаешь, как это все тебе потенциально опасно, потому что, не дай бог, что ты понимаешь, что тебя может там кто-то загрызть, в общем, тот, кто рядом. А с другой стороны, ты понимаешь, что это все твое, ты живешь на земле, и это часть твоего мира. И вот ты балансируешь в середине на лезвии ножа, на вот этой вот границе, потому что с одной стороны понимаешь, что это твое, а с другой стороны ты понимаешь, что это не оно твое, а ты его.
Ну, все же, я слышу тебя, но ты вот, скажем, на следующей неделе будешь опять в Париже. И там опять толкаются локтями, и нужно быстро, и нужно успеть. Как ты там будешь продолжать выдерживать себя в таком тонусе?
Ну, во-первых, я где-то 4 раза в год обязательно уезжаю в дикие места. Причем я уезжаю в реально дикие места, где я практически не вижу людей. Вот, например, в прошлый раз перед этим я была в январе на Галапагосских островах, где совершенно еще больше, чем в Африке, это сильнее, понимаешь, хотя это место довольно ограниченной площади, но там ты просто понимаешь, что это мир животных. Ты у них в гостях. И ты здесь особенно как бы не особо кто. То есть, в принципе, там понтов нет никаких, не надо ничего никому доказывать, а просто ты часть этой жизни. И даже там, вот на Галапагосских островах, там люди это хорошо понимают. Например, там есть пара деревень все-таки на этих островах. Посреди улицы лежит морской котик. Через него все переступают, через него все обходят, его все уважают. Никто его не пнет ногой. Никто не сделает так, чтобы это дело как-то улицу от них оградить. Нет, люди просто с ними живут, и они понимают, что это мы у них в гостях.
Ну, ты, в общем, делаешь предложение, которое идет на шаг дальше, чем то, что Толик сказал. Толик сказал, надо уходить от стресса во время работы, там, рабочей ситуации как-то. А ты говоришь, надо еще и уезжать от людей, чтобы их вообще не видеть, желательно. И опять же, вспоминаю Жванецкого, у него была такая фраза, вот если бы все на мине подорвались... Но об этом можно только мечтать. Ты этого хочешь?
Ну, скажем, я не могу, я не такой кровожадный человек, чтобы об этом мечтать. Поэтому я просто уезжаю в разные дикие места довольно далеко и, в общем, стараюсь как можно чаще это делать и как можно дальше. Вот, поэтому как бы это мой способ личного ухода от стресса, потому что то, что я могу ограничить у себя, я это ограничиваю. То, что я не могу ограничить, просто оно какое-то время накапливается, и понимаешь, что там каждые 3 месяца нужно куда-нибудь свалить, чтобы никого не видеть.
А почему бы тебе не сделать дауншифтинги, вообще продать там свою квартиру во Франции, поехать в какую-нибудь страну, где все медленно и печально, купить себе бунгало на берегу моря или там в саванне где-то и жить спокойно?
Ну, не исключено, что я к этому приду. Просто пока еще не могу с этого к себе позволить, к сожалению. Но я думаю, что там через 10 я все-таки где-нибудь построю дом и приглашу вас всех в гости.
А ты, Толик?
Ну, во-первых, я полностью согласен, что чем дальше, тем лучше. Поэтому вместо 3 поездок в Африку достаточно 1 раз поехать на Таити.
Чем дальше от людей?
Да, то есть на Таити там ситуация совсем простая. там люди не поменялись, то здесь люди работают и что-то делают. На Таити, в общем-то, известно, что для того, чтобы прокормиться, нужно, например, на один час в день открывать рот и жевать что-то. И, в общем-то, все нужды будут закрыты. Там, в принципе, не существует частной собственности на землю и других вещей, которые приводят, в конце концов, к тому, что люди становятся цивилизованными.
Так Ленин таки был прав?
Существует. Таити — это же наша территория.
Это ваша территория, но у них но реально нет. Ты не можешь купить там участок.
Она не продается. Можешь. Нет. Это наш дом, называется Territoire d'Outre-mer.
И нет, ты можешь купить остров, но ты не можешь территорию купить на островах.
Ты можешь купить даже квартиру, дорогой мой.
А если кто хочет купить квартиру, обращайтесь к Ире. Вы знаете ее ссылочку в агентство по Real Estate во Франции. Толик, ты что-то хочешь продолжить? Извини, тебя перебили.
Да. Мы будем разбираться уже в отдельном режиме, сырой. Но суть заключается в следующем. Люди там теоретически не работают.
Практически
не работают. То есть у них есть даже ряд программ, которые мне очень понравились. Если ты являешься гражданином Таити, то у тебя открыто есть доступ в любой университет мира с одним условием. Ты должен после этого вернуться и 2 года поработать. За последние 20 лет один человек поехал со всех Таити по этой программе. В общем-то, люди понимают, что работать, в общем-то, не надо. И через какое-то время ты понимаешь, что они правы.
А выглядеть красиво? Вот, например, ты же хочешь выглядеть, одеваться так же красиво, как я, например. А для этого надо много работать.
Яша, у меня не такие повышенные потребности, как у вас. Я, на самом деле, попытался сделать то, о чем мечтает Ира. Ну, вместо бангало я, конечно же, переселился на берег океана в кондоминиум, равно как Ира, наверняка, есть место в Ницце, правильно? Но проблема заключается в том, что через какое-то время, в моем случае через 4 года, я знаю, что я буду возвращаться в Нью-Йорк где-то на 2-3 месяца в году.
Но стресса все-таки не хватает?
А это не для стресса. Это для того, чтобы видеть людей, которые, к сожалению, существуют только в столицах мира или в университетских городах.
А то есть лучшего качества люди живут в столицах мира?
Голова должна работать. Голова является такой же частью жизни, как тело, как и все остальное.
То есть и я перевожу для тех, кто, может быть, не сразу понял. Толик хочет сказать, что если Маша из провинции переехала в Москву, ну, как лимита, потом она боролась, жила в общежитиях, а может, даже с кем-то переспала по случаю, но все-таки поднялась и добилась всего, то она вызывает уважение, потому что вместо того, чтобы спать в борозде у себя в колхозе, она все-таки добилась чего-то. Ты это хочешь сказать? То есть она как бы, это выводится новая порода, и также с программистами, которые, скажем, живут в Москве, в Киеве.
Нет. Париж и Нью-Йорк, они являются городами, в которых селекция происходит несколько другим образом. То есть они являются магнитами для людей, которые хотят что-то увидеть в жизни. И первое, куда стремятся люди, это все-таки большие города, а вовсе не бангало на берегу океана. Поэтому, если тебе 25-35 лет, и ты что-то из себя представляешь, тебе место в Париже, Москве, Нью-Йорке, Токио, а вовсе не в бангало. После 35 лет, если ты...
Подожди минуточку, тут у нас близлежащие женщины угощают вином, и мы им благодарны, но мы им микрофон давать не будем. Не надо разбегаться, не волнуйтесь.
Вот, поэтому... Жизнь будет состоять просто из периодов, когда ты находишься в бангало, когда ты находишься в Нью-Йорке. После 70 лет нужно жить, наверное, половину времени в Нью-Йорке, половину времени в бангало.
Для чего еще раз? Меньше стресса?
Для того, чтобы был баланс между душой и телом. Потому что жить в Нью-Йорке достаточно тяжело, воздух не тот, а еда достаточно быстро приготовленная или приготовленная. Но... И нужно видеть другие вещи. Но в Нью-Йорке существует театр, существуют выставки, существуют люди. И общение – это очень важно.
То есть ты боишься одичать?
Как чертова мать, да.
А ты не боишься одичать, Ира?
Ну вот я в этом смысле абсолютно согласна с Толиком. Именно поэтому вот так себе жизнь не вижу. Поэтому как циклы у Вселенной, на самом деле все же циклы, они друг друга повторяют и друг с другом находятся в определенных синхронных фазах. То есть... Сначала у тебя Вселенная расширяется, а потом Вселенная сужается, что в переводе на библейский язык означает время разбрасывать камни и время собирать камни. Вот мы, видимо, с Толиком свои камни уже поразбрасывали, уже начинаем потихоньку собирать. В общем, может быть, там Толик чуть раньше, я чуть позже. Вот, но смысл в том, что сначала ты идешь к центру вселенной, то бишь к очень культурным городам, к таким мегаполисам, как там Париж, Нью-Йорк, вот. Или, а потом начинаешь оттуда убегать. Причем это обязательный этап, потому что когда, например, вот там ты живешь в Харькове, скажем, ты думаешь, вот Москва, надо туда стремиться. Ты доезжаешь до Москвы, думаешь, не, Москва это, конечно, круто, но есть еще и там Нью-Йорк, например, там, или Париж. А когда ты приезжаешь, вот проблема людей, которые живут в Париже, заключается в том, что им некуда ехать. Так вот, люди, которые живут там, или в Нью-Йорке, например, которые живут в таких мегаполисах, которые через них прошли, которые себе доказали, что они могут это все, в общем, которые они себе позволили, которые они смогли, успели, вот, и себя за это уважают. Теперь можно себе позволить и расслабиться.
Ну, теперь я хочу подвести итог. Мы будем скоро закругляться с нашей записью. Чего вообще мы говорили? Во-первых, я хочу сказать вам, что все то, что вы слушали вот этих двух людей, это все хорошо, но не верьте ни одному слову, что они говорят. Почему? Объясню. Сначала я вам расскажу вот такой анекдот, который вы, наверное, знаете, как один американец, бизнесмен, с кучей денег, приехал куда-то там на Багамы, на острове смотрит, лежит один там местный под пальмой и жует банан. И он ему говорит, начал его учить жизни, говорит ему, вот ты тут лежишь и ешь банан, зачем ты его ешь? А вот если бы ты его пошел, его продал, потом еще там заработал бы, еще бананов бы продал, потом бы начал бы работать, купил бы квартиру, машину, начал бы на хорошей работе работать, у тебя был бы месяц отпуска, и ты бы ездил куда ты хочешь, вот, например, на Багамы, как я приехал. А он говорит, так я уже здесь, этот мужик, который лежал под пальмой. Так вот эти двое, которые здесь вас поучают, как нужно жить, сначала они заработали денег, они вам не забыли почему-то сказать, что это очень дорогие поездки, вот тут в Африку подскочить на пару минут. И они вам рассказывают, как надо уходить от стресса, но чтобы уйти от стресса, нужно на это заработать. Правильно?
То есть простите, через этот самый стресс.
Да. То есть welcome back, то есть это ситуация, которая называется еще catch-22, да, или замкнутый круг, то есть... Советов отдельного никому никакого не дали. И, ребята, извините за то, что вы нас слушали минут 40. Это было вам бесполезно. Кроме того, как разве что в Африке не ужасно, как говорил Чуковский.
И не опасно.
Сюда можно ездить и нужно. Ну, я не хочу сказать, что нужно ездить сюда так часто, как Ира. Но иногда почему бы и не подъехать и встретиться с животными. Хотите ли вы сказать что-то напоследок нашего чудного подкаста?
Я хочу сказать, что каждый человек должен обязательно приехать в Африку, неважно куда, но именно вот почувствовать вот эту вот, почувствовать саванну, почувствовать джунгли, почувствовать эти отношения с животными, посмотреть на них в их мире, прийти к ним в гости, а не принимать их у себя в гостях, и понять, что это совершенно другой мир, и немножко что-то перестроить в своей голове. И тогда всем будет интереснее, лучше. Поэтому я всем всячески рекомендую приехать в Африку, в любую страну, ну, как бы там, Танзанию, Кению, там, ЮАР, может быть. Вот, Ботсвана, это, в общем, тоже такое интересное место. Ну, в общем, любая страна, там, Кения подешевле, Танзания подороже, неважно, кто что себе может позволить. Но вот просто меня поймут те люди, которые уже успеют туда приехать. Или вспомнят об этом, когда они туда попадут. Спасибо, до свидания.
Ну... А я бы сказал другую вещь. Одна вещь, которой мне немножко не хватает. До 25 лет я мотался по тогдашнему Союзу изо всех сил. То есть я бегал на лыжах по Карелии, был на необитаемых островах на Волге, на Дальнем Востоке, за Полярным кругом. Страна громадная. Мотайтесь сколько можете, благо у вас отпуски большие. Единственное, забывайте канистру со спиртом. Смотрите, что вокруг вас.
Правильно, намного лучше пару ящиков винишка хорошего. Потом джин с тоником хорошо идет в Африке. Что еще? Джек Дэниелс, нормально. Берешь дабл Джек Дэниелс. No ice, без льда. И тоже все нормально.
Да. То есть не обязательно в Африку, потому что вы живете в такой же дикой стране, как и все остальные.
Подожди, не все, извини, пожалуйста. Не все же живут в той дикой стране, некоторые живут в других диких странах. Но у тебя же много, я так понимаю, слушателей в Америке.
Не только в Америке, во всем мире есть. Ну, где вы можете найти природу, там какой-нибудь, может, там муравейчик или там жучок пробегает. Вот сядьте, поговорите с ним, сблизьтесь как к ним.
Вот.
Да?
Именно.
Именно.
Есть общий язык, да?
Все, будьте здоровы, ребята, с вами был Будам, а может быть, я уже не Будам, потому что не будни Америки, а я, наверное, уже Будав на этой неделе, потому что это будни Африки. Ну, еще увидимся, услышимся, пишите комментарии. А вам хочу сказать, когда будете отвечать на комментарии, игнорируйте наглых и глупых, необразованных слушателей. Не пытайтесь ответить на каждый комментарий, потому что они очень часто не знают вообще, что происходит вокруг. Пока, ребята, пока.